В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Региональная политика в России все более связана с так называемой борьбой с коррупцией или применением органов прокуратуры в политических противостояниях, преимущественно на стороне партии власти. В Самаре после полутора лет борьбы принят устав города, восстанавливающий прямые выборы мэра населением. Рассказывает Сергей Хазов.
Заседание Самарской городской думы 10 июля впору назвать историческим. На нем после полутора лет спора наконец был принят вариант устава Самары, по которому градоначальник избирается всенародным голосованием. Ранее большинство парламентариев, напротив, выступало за альтернативный устав города, предусматривающий назначение мэра из числа депутатов городской думы с помощью их же депутатов голосования. Депутаты не скрывали, что выступали за отмену всенародных выборов мэра для того, чтобы не допустить переизбрания на этот пост нынешнего главы Самары Георгия Лиманского. Однако в итоге Дума проголосовала не за свой альтернативный устав, а за документ, называемый народным уставом. Он разрабатывался юристами мэрии под чиновничий аппарат Георгия Лиманского. В поддержку этого документа, по словам разработчиков, было собрано порядка 460 тысяч подписей самарцев. Оппозиционная мэру Георгию Лиманскому Самарская Дума полтора года отказывалась голосовать за народный устав. Чиновникам мэрии не помогали ни многочисленные митинги протеста, ни лишение парламентариев-оппозиционеров помещений для работы, ни отрежение встречи во дворцах культуры, на которых самарцы клеймили позором депутатов-олигархов, отказывающихся принимать народный устав. Все изменилось после состоявшегося 9 июля заседания регионального политсовета «Единой России». На заседании, проходившем в закрытом для прессы режиме, присутствовали депутаты Самарской городской думы. Им было рекомендовано голосовать за принятие народного устава, по которому мэр избирается всенародно и является главой горадминистрации. Некоторые из депутатов просили гарантии того, что в выборах не будет участвовать Георгий Лиманский. В результате 27 из 31 присутствующего депутата пообещали поддержать устав, что и произошло на следующий день. Единой России удалось сделать то, чего полтора года безуспешно добивался губернатор – убедить депутатов сохранить прямые выборы мэра областной столицы. Самарский губернатор Константин Титов остался доволен принятым решением.
Бодание закончилось, и было бы очень хорошо, если бы противоборствующие силы сели за стол переговоров и дальше бы продолжали эту творческую работу. Это дало бы свои результаты, и, наверное, бы это почувствовали и жители города Самара.
На заседании Самарского регионального политсовета «Единой России» было принято решение выдвинуть спикера Самарской губернской думы Виктора Сазонова кандидатом на пост мэра Самары. Виктор Сазонов сообщил, что в случае победы готов работать на благо родного города.
Та ситуация, которая сложилась в Самаре, она, на мой взгляд, не способствует вот единению усилий для того, чтобы действительно заниматься делом, для того, чтобы заниматься развитием города Самара, для того, чтобы решать проблемы людей, для того, чтобы заниматься обманутыми дольщиками там, и так далее.
«Единая Россия» становится в Самарской области все более мощной силой, объединяющей политическую и бизнес-элиту. Партия участвует во всех важных событиях политической жизни региона, будь то грядущие выборы мэра или скандал с приватизацией Дворца спорта, участником которого стал не только мэр Георгий Лиманский, но и член регионального политсовета «Единой России», глава группы компаний РБЕ Андрей Шокин. Секретарь политсовета Александр Живайкин сообщил, что Андрей Шокин уже исключен из рядов «Единой России».
Была дана оценка действий, уже могу сказать, бывшего члена политсовета Шокина Андрея Георгиевича. Абсолютно большинством сегодня региональный политсовет принял решение об исключении Шокина Андрея Георгиевича из рядов партии «Единая Россия».
По мнению политолога Валерия Павлюкевича, исключение Андрея Шокина из партии связано с тем, что на октябрьских выборах мэра Самары он собирался финансировать не кандидата от «Единой России» Виктора Сазонова, а его основного конкурента Георгия Лиманского. Главной интригой сейчас остается вопрос, будет ли участвовать в октябрьских выборах нынешний мэр Самары Георгий Лиманский. Если это произойдет, Самару может ждать жесткая и бескомпромиссная борьба. Сегодня у Лиманского есть и надежный левый электорат, и административный ресурс. За Сазоновым – «Единая Россия» и финансово-промышленные группы. Впрочем, источники в Самарской областной администрации не исключают того, что прокуратура может возобновить приостановленное сегодня расследование якобы допущенных Георгием Лиманским злоупотреблений. Тогда вместо избирательной кампании мэра Самары может ожидать судьба арестованного главы администрации Волгограда Евгения Ищенко.
Из Самары сообщал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов. Уголовное дело волгоградского мэра Евгения Ищенко продолжается. Из Волгограда сообщает корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Волгоградский областной суд рассмотрит кассацию на приговор об отстранении мэра Волгограда 8 августа. Напомню, мэра обвиняют в превышении должностных полномочий, злоупотреблении ими и незаконной предпринимательской деятельности. Районный суд отстранил Ищенко от должности на время следствия по ходатайству прокуратуры, представители которой аргументировали это тем, что, оставаясь на посту, он сможет оказывать давление на своих подчиненных, которые проходят свидетелями по его уголовному делу. По мнению защитников Евгения Ищенко, отстранение от должности не было необходимым. Кроме того, по словам адвоката Ищенко Владимира Богомолова, во время судебного заседания грубо нарушались права его подзащитного и самих адвокатов.
Когда мы пришли в суд, нам заявили, что да, есть документы, 90 листов, и дали время на ознакомление трем защитникам и подзащитному нашему 40 минут.
В ангажированности адвокаты обвинили прокурора и судью, который вел заседание. Одна из претензий – личная заинтересованность прокурора в том, кто будет исполнять обязанности мэра в период следствия. По словам Ищенко, его отстранение от должности выгодно тем, кому нужен управляемый глава города. В этой роли, по словам Ищенко, сегодня выступает исполняющий обязанности мэра Роланд Хирианов. Назначить его на эту должность мэра убедил экс-спикер Гордумы Павел Карев, когда еще не находился под следствием.
Я еще тогда не знал, что Павел Александрович Карев находится на крючке у прокуратуры. Собственно говоря, я Хирианова в любом случае назначал ненадолго, потому что Хирианов не хозяйственник, и управление Хириановым администрацией города в длительной перспективе чревато очень серьезными последствиями, негативными. В данном случае, оптимально в длительной перспективе, с точки зрения подготовки города к зиме и так далее, с этой задачей оптимально справится Кращенко Анатолий Николаевич. Когда 3 дня назад ты сказал Хирианову, чтобы он передавал полномочия по исполнению обязанностей Кращенко, Рон Тамаш взял и уволил Кращенко. Что это такое? Незаконный захват власти при активном содействии органов прокуратуры.
Сам Ищенко и адвокаты связывают отстранение мэра от дел с его распоряжением снять с должности Роланда Хирианова и назначить на его место бывшего вице-мэра Анатолия Кращенко. Узнав об уготованной участи, Хирианов, посоветовавшись с губернатором Волгоградской области Николаем Максютой, уволил вице-мэров Сергея Симонова и Анатолия Кращенко. Отставку получили еще несколько чиновников из разных комитетов. Когда Анатолий Кращенко пришел на работу с распоряжением Евгения Ищенко о своем назначении исполняющим обязанности мэра, в здании администрации Волгограда его не пустили, заявив, что он здесь больше не работает. На сегодня известно, что 2 бывших вице-мэра Волгограда будут опротестовывать в суде решение о своем увольнении. Это Константин Калачев, курировавший в мэрии связи с общественностью и уволенный месяц назад мэром Евгением Ищенко, и Анатолий Кращенко, который занимался коммунальной сферой. Будет ли опротестовывать свое отстранение 3-й вице-мэр Сергей Симонов, который занимался социальной сферой, неизвестно. Комментируя изменения в руководящем составе мэрии, Роланд Хирианов подчеркнул, что это вызвано необходимостью усиления блока, отвечающего за подготовку города к зиме и реализацию в Волгограде национальных проектов. По наблюдению экспертов, Хирианов дистанцируется от наследия Евгения Ищенко. Среди консультантов Хирианова замечены пиарщики, которые активно критиковали деятельность мэра. Еще одной тенденцией в поступках исполняющего обязанности мэра Волгограда стало декларирование сближения с губернатором и открытости перед прокуратурой. Несмотря на то, что прокурор добился временной отставки мэра, Евгений Ищенко заявил, что намерен доказать свою невиновность и доработать в должности главы Волгограда до конца срока, на который его избрали.
Не наш суд, как Верховный, во всем разберется. Знаете, что обидно реально? Потому что 2,5 года света белого не видел, самоотверженно трудился для города, для горожан. Последний месяц на меня вылиты ушаты грязи. Ну и обидно то, что, наверное, многие в это поверили. По крайней мере, какой-то бурной поддержки со стороны жителей тому беспределу, который происходит, я не увидел.
Тем временем уголовное дело возбудили и против тещи Евгения Ищенко. Мать гражданской жены мэра Волгограда Елену Ат прокуратура подозревает в мошенничестве в особо крупном размере. Елена Ат являлась директором оптово-розничного рынка. Ее предприятие получило в аренду от мэрии Волгограда 55 нежилых помещений. Через подставную организацию теща Евгения Ищенко отдала их в субаренду фирме «Тамерлан» под магазины «Пятерочка». За это Ат получила 1,5 миллиона рублей, но деньги за субаренду в городской бюджет так и не поступили. Сейчас теща Евгения Ищенко объявлена в федеральный розыск. Сам мэр Евгений Ищенко заявил прессе, что следствие пытается воздействовать на него путем давления на близких родственников. Волгоградская гордума проголосовала за отставку спикера Павла Карева. Напомню, после обвинения областной прокуратуры в получении взятки Карев добровольно подал в отставку. Ряд депутатских групп и фракций инициировал выбора нового спикера. Фракция «Единая Россия» выдвинула в качестве кандидатуру Геннадия Мурылева, а депутатская группа «Наш город» Владимира Михалева. Но ни один из них не набрал необходимого числа голосов. Поэтому выборы нового спикера Волгоградской гордумы признаны несостоявшимися. Следующее голосование, скорее всего, состоится уже в конце лета, начале осени. Исполнять обязанности спикера до этого времени будет однофамилица прежнего председателя гордумы Ирина Карева. Обезглавленным пока остается Волгоградское отделение «Единой России». Напомню, Генсовет партии приостановил полномочия лидера волгоградских единороссов Олега Кирсанова, а исполняющим обязанности секретаря назначил спикера облдумы Виталия Лихачева. Среди версий смещения Кирсанова называли его причастность к скандальным событиям в городе и тесные отношения с арестованным мэром Евгением Ищенко, а также его авторитарность и неумение находить общий язык как с властями, так и с однопартийцами. Нового руководителя должен рекомендовать Генсовет «Единой России». Не дожидаясь этого, Олег Кирсанов подал в отставку.
Я принял решение оставить пост секретаря в связи с состоянием здоровья. Естественно, не очень просто одновременно руководить партией и не очень просто руководить и районом. Все досужие разговоры о том, что в партии происходит какой-то очередной раскол, какая-то интрига и смена одного лидера на другого, не имеют под собой никаких оснований. Решение принято мной самостоятельно, никакого давления на меня никто не оказывал.
Пока исполняющим обязанности председателя Волгоградского отделения «Единой России» останется Виталий Лихачев, а бывший лидер волгоградских единороссов Олег Кирсанов возглавил новую общественную организацию «Местное отделение Всероссийского Совета местного самоуправления». Инициатором ее создания стала «Единая Россия».
Из Волгограда сообщала Оксана Загребнева. В следственном изоляторе находится ненецкий губернатор Алексей Баринов. Суды упорно отказываются изменить меру пресечения отстраненному от должности главе Ненецкого автономного округа. Из Архангельска сообщает Игорь Ключников.
Первую санкцию на арест главы Ненецкого автономного округа Алексея Баринова Октябрьский районный суд Архангельска выдал в конце мая. Тогда заседание проходило в закрытом режиме. Если учесть, что с адвоката Алексея Баринова была взята подписка о неразглашении, а прокуратура что-либо комментировать отказывалась, то всем было решительно непонятно, почему и на каких основаниях экс-губернатор во время следствия должен находиться в СИЗО. Свет на обстоятельства первого заседания привело рассмотрение кассационной жалобы. В присутствии представителей прессы сотрудники прокуратуры мотивировали свое ходатайство тем, что Алексей Баринов, во-первых, может скрыться от следствия, например, уехать за рубеж, а во-вторых, может оказывать давление на свидетелей по делу. Кассационная жалоба, поданная адвокатом, судом не была удовлетворена. Каково же было удивление прессы, когда работа суда, посвященная новому сроку ареста экс-главы НАО, началась с ходатайства прокуратуры о проведении заседания в закрытом режиме. Адвокат Селат Исаков логично попытался возразить стороне обвинения. Все материалы дела, относящиеся к обоснованию ареста, на время следствия уже получили огласку. Нового в папке у прокурора Алексея Дрыманова только одна справка. В остальном аргументация обвинения в сравнении с началом июня осталась прежней. Судья Ольга Иванова удовлетворила ходатайство представителей прокуратуры. Спустя полтора часа стало известно, что отстраненному от должности губернатора Ненецкого автономного округа Алексею Баринову придется находиться под стражей до 26 октября. В ближайшее время адвокат Селат Исаков обжалует это решение. На сегодняшний день достоверно известно, что обоснование ареста Алексея Баринова прокуратура в основном строит на показаниях нынешнего директора дочки Лукойла Архангельск геолодобычи. Владимир Горбатов проходит одним из свидетелей по уголовному делу Алексея Баринова. В конце мая Горбатов заявил на допросе в прокуратуре, что ночью на его домашний телефон звонят неизвестные лица и от имени Баринова ему угрожают. Прокуратура эти действия квалифицируется как возможность подследственным Бариновым использовать административные ресурсы для давления на свидетелей. Интересно, что к самому свидетелю Владимиру Горбатову прокуратуры вопросов нет. Хотя один из акционеров АГД Владимир Липкин сообщил о нынешнем директоре Архангельской геодобычи любопытные факты.
Он купил себе квартиру, ту, которую я покупал для геологии, для общежития, то есть для гостиницы. Он ее купил за 500 тысяч. Оценка составляет этой квартиры 4,5 миллиона. Это мошеннические действия, которые предъявляет в данное время Баринову, который на законных основаниях купил. А он купил эту квартиру, занизил цену.
Благодаря показаниям Горбатова, экс-губернатор НАО Алексей Баринов продолжит пребывать в следственном изоляторе. Тем временем в нефтегазовом районе Ненецком автономном округе начинает рушиться выстроенная нынешним арестантом империя. Так, новая администрация НАО во главе с назначенным президентом Владимиром Путиным Валерием Потапенко расторгла служебный контракт с одной из прежних ключевых фигур региона. Заместителем главы администрации округа по работе с соглашениями о разделе продукции Игорем Залоевым. Основание – совмещение последним государственной службы с коммерческой деятельностью. Кстати говоря, Игорь Залоев Балуев, давний друг Баринова по работе в «Лукойл». Когда закончится следствие по уголовному делу экс-губернатора НАО Алексея Баринова, представители генпрокуратуры сказать не могут. Экономические экспертизы могут затянуться на неопределенные сроки. Все это время Алексею Баринову выйти из СИЗО, скорее всего, не дадут.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Архангельске Игорь Ключников. Вступил в законную силу приговор мэру Пятигорска. За время, прошедшее с момента смещения главы города, тем, кто управлял курортом, удалось продать по дешевке немало муниципальной собственности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Лада Леденева.
В Пятигорске снова сменилась власть. Второй раз за последний год. 6 июля Дума города-курорта прекратила полномочия исполняющего обязанности главы местной администрации Павла Минеева в связи со вступлением в силу судебного решения в отношении народно избранного мэра Владимира Шестопалова. Напомню, 11 апреля этого года Пятигорский городской суд приговорил Шестопалова к 2,5 годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий. Суд решил, что после покушения на жизнь пятигорского мэра он незаконно распорядился на государственные деньги купить себе служебный бронированный автомобиль. Судебное преследование мэра началось после опубликования им в местной печати результатов аудиторской проверки деятельности предыдущей администрации города-курорта, возглавляемой ныне главой бюджетного комитета Госдумы России Юрием Васильевым. Согласно опубликованным данным, в результате незаконной приватизации при Васильеве курортный Пятигорск потерял 1 миллиард рублей. На время судебного следствия мэр был отстранен от должности. На его место назначен бывший управленец, ранее работавший в администрации одного из местных предприятий, беспартийный Павел Минеев. Ставропольский краевой суд оставил решение городского без изменений, и оно вступило в законную силу. В тот же день в экстренном порядке Дума Пятигорска прекратила полномочия Павла Минеева и назначила исполняющей обязанности главы администрации города председателя Думы Аллу Петренко. Впрочем, тоже временно. Ее время заканчивается 31 июля, в день, когда специальная комиссия во главе со ставропольским губернатором Александром Черногоровым на конкурсной основе назначит нового главу и подпишет с ним контракт на 5 лет. За время правления Минеева социально-политическая обстановка в Пятигорске накалилась до предела. Земли в городе-курорте распродавались направо и налево. Чего стоит лишь передача под частную застройку Комсомольского парка памяти героев Великой Отечественной, спровоцировавшая многочисленные митинги протеста с крушением стройплощадок и перекрытием автотрассы. Или передача в аренду 37 с лишним гектаров ореховой рощи на склоне горы Машук по 90 рублей за сутку. Депутат Пятигорской городской думы Виктор Лукашонок считает.
Мы критиковали Шестопалова, и досталось прежнему мэру города Пятигорска по поводу нарушения предоставления земельных участков. Но последние полгода, год, время, когда исполнял обязанности главы администрации города Минеев Павел Дмитриевич, нас вообще никто никаким образом не ставил в известность. Подписывались постановления, принимались решения, выделялись. Вы видели по городу Пятигорску, сколько новых последние полгода, год огороженных и застроенных участков. Дума приняла решение незамедлительно, чтобы администрация предоставила весь перечень земель и территорий в городе, выделенных под застройку. До сих пор, буквально позавчера, я встретил зама главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Корнета Юрия Алексеевича. Спрашиваю, где ответ на запрос? Мне никто не поручал.
Какова дальнейшая судьба Павла Минеева, пока неизвестно. Предположительно, бывший заместитель мэра и исполняющий обязанности главы администрации ныне безработный. Вскоре после его отставки неизвестные сожгли дотла иномарку юрисконсульта Думы Фиделя Петросяна, готовившего документы о прекращении полномочий Минеева. А в адрес депутатов посыпались анонимные угрозы. Непонятно также, что будет дальше с проданной землей. Алла Петренко уже осторожно намекнула, что у города нет средств выкупить земли у добросовестных приобретателей. Несмотря на это, ситуация в Пятигорске несколько стабилизировалась. Если бы не одно «но». 16 июня решением Ставропольского краевого суда Пятигорская дума была признана нелегитимной. Срок ее полномочий истек 3 декабря минувшего года, и вопрос о том, насколько правомочны сегодняшние действия парламентариев, остается открытым. Несмотря на то, что судебное решение обжаловано в надзорном порядке, суд его пока не отменял. Впрочем, пятигорские парламентарии называют судебное решение неправомочным. Осенью этого года город ждет очередная смена власти. На этот раз обеих ее ветвей. На 8 октября назначены выборы мэра города-курорта и депутатского корпуса.
Прозвучал репортаж корреспондента «Радио Свобода» на Северном Кавказе Лады Леденевой. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Кирове началась кампания за возвращение городу исторического имени Вятка. Из Кирова сообщает Екатерина Лушникова.
Киров может стать Вяткой весной 2007 года. Вопрос о возвращении городу его исторического имени планируется рассмотреть во время мартовских выборов в городскую думу. Об этом сообщил кировский губернатор Николай Шаклеин, выступая перед верующими во время крестного хода в селе Великорецкое, рассказывает секретарь Вятской епархии отец Александр Балыбердин.
Да, это дорогие нашему сердцу слова были сказаны, когда только-только совершилось освящение воды перед тысячами людей, собравшихся на реке Великой в присутствии нашего владыки, митрополита Хрисанфа. И мы понимаем, и, конечно, Николай Иванович понимает, что это как цель можно пока обозначить, но для того, чтобы это совершилось, надо еще столько потрудиться. Наверное, политики должны своим путем идти, общественные организации, наверное, и предприниматели должны свою лепту внести, в частности, развеять миф о дорогостоящности этого вопроса, потому что это действительно миф. Мы уже имеем на сегодняшний день документы от всех городских служб, которые говорят о том, что в случае возвращения городу или улицам исторических названий никакой смены паспортов не будет.
Планы возвращения старинного названия вызвали резко негативную реакцию у коммунистической общественности города. Выразителем мнения коммунистов стал спикер Кировской городской думы Леонид Никулин.
Споры об этом идут, по крайней мере, лет 17 уже, периодически усиливаясь, утихая. Однако город был, есть, я надеюсь, будет носить имя Сергея Мироновича Кирова.
С таким подходом категорически не согласны участники общественного движения за возвращение городу его родного имени Вятка и Объединенного гражданского фронта. В минувший четверг они провели пикет у городской филармонии, требуя отказаться от старого советского названия Киров. Вятка – это позитив, Киров – это город из прошлого. Мы хотим жить в Вятке. Такие плакаты держали в руках участники пикета. Неожиданно на мирных манифестантов набросились разъяренные поклонники Сергея Мироновича. В основном это были пожилые люди, которые не стеснялись в выражениях и выборе средств.
Вот подойди отсюда, нечего вам делать тут.
Исконное название, оно было намного
другое. Сам-то Вятский?
Да.
Кировский, ты не вятский, пошел отсюда!
Особенно досталось от бывших комсомолок председателю Кировского областного союза молодежи Алексею Мусихину.
Идти за Киров – это показатель консерватизма. Киров все равно станет Вяткой.
Организатор пикета Александр Шутов вынужден был обратиться с официальным протестом к правоохранительным органам. Следующая акция за возвращение городу его исторического имени планируется на 6 августа.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Кирове Екатерина Лушникова. В Пскове 16 июля прошел референдум, который должен был определить форму управления городом. Из Пскова сообщает Анна Липина.
Инициативная группа по проведению псковского референдума сделала все возможное, чтобы раскачать жителей города. Огромным тиражом были выпущены бюллетени, которые объясняли суть референдума и варианты структуры местного самоуправления. Населению предлагалось выбрать одну из трех предложенных схем. Первая – всенародно избираемый мэр, он же глава администрации города. Вторая – мэр, избираемый всенародно и плюс назначаемый глава администрации города. Третий вариант – мэр, избираемый из состава депутатов, плюс назначаемый по контракту глава администрации. Бюллетени раскладывались по почтовым ящикам и раздавались на улицах города. Рекламные ролики крутились на радио и телевидении. В городе было размещено много наружной рекламы. Накануне референдума на центральной площади Пскова прошел трехдневный пикет под лозунгом «Все на референдум». Его провели псковские яблочники, инициировавшие референдум. Между тем, городская дума Пскова, большинство в которой принадлежит Единой России, свой выбор сделала. Согласно новому уставу города, за который проголосовали 14 из 17 депутатов, мэр должен избираться из состава депутатов, а во главе исполнительной ветви власти должен стать назначаемый управляющий. Устав был зарегистрирован незадолго до референдума, говорит председатель Псковской городской думы Леонид Трифонов.
Глава муниципального образования и состава депутатов представительного органа. И неверно, что якобы наши жители, граждане города Пскова, лишены права выбора. Есть право выбора представительного органа.
Однако с таким решением не согласился вступивший год назад в Единую Россию нынешний мэр Пскова Михаил Хоронин. По его мнению, вопреки позиции Единой России, главу города должны избирать всенародно. На предложение мэра откликнулись сразу несколько политических групп. Добиться проведения референдума удалось лидеру местного «Яблока» Льву Шлосбергу.
Мы убеждены в том, что сам факт референдума – это существенный вклад в развитие гражданского общества. Особенно в сегодняшней ситуации в России, когда в массовом порядке ограничиваются гражданские и политические права людей. Это важное напоминание властям о том, что источником власти является народ, и он может поставить на место любую власть, любого политика, если сочтет это нужным.
Народ предпочел жаркий воскресный день провести за городом. Только самые активные пришли на участки для голосования.
Надо же исполнить свой гражданский долг.
Лидер псковских коммунистов, секретарь горкома КПРФ Сергей Гоголев, результаты псковского референдума по способу выборов мэра сравнил с таким же несостоявшимся референдумом в соседнем Великом Новгороде.
Результат новгородский. Народу, как говорят, сейчас выражаются по барабану вообще-то. Это. Как выбирать? И действительно, ведь не суть, как выбирать, а кого выбирать.
Председатель территориальной избирательной комиссии Владимир Панкив низкую явку на референдум связал лишь с неудачной датой его проведения.
Июль месяц, жара, отпуска. Процент голосования, конечно, очень низкий.
Попытка проведения референдума преследовала одну цель – внести изменения в устав Пскова и вернуть всенародные выборы мэра. Это позволило бы мэру Михаилу Хоронину укрепить свои позиции. Но на участки для голосования пришли всего 8% от необходимого числа избирателей. 92% из них отдали предпочтение варианту со всенародно избираемым мэром. Этот итог можно рассматривать как достаточно представительный социологический опрос – показывающие умонастроение активной части избирателей. Но законной силы такой референдум не имеет. Попытка изменить устав Пскова провалилась. Теперь депутаты будут выбирать главу города, а главу администрации назначать.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Пскове Анна Липина. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 24 июля анализ политической жизни в Республике Тува, Тверской, Астраханской и Орловской областях. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.